К утру работа была закончена. Наши помощники разъехались по домам.
«Пошли!»
Мелифара подпрыгивал от нетерпения.
«Все хорошо, что хорошо кончается. Кажется, мы сделали отличный подарок любимому городу, господа. Сюда же туристы валом повалят. Похоже на сувениры эпохи орденов. Теперь так не умеют».
Нашим глазам действительно открывалось потрясающее зрелище. Причудливые каменные тела неугомонных покойников составляли фантасмагорическую скульптурную композицию. Но мне она здорово не нравилась. Я все время ждал, что эти красавчики начнут шевелиться. «Вы действительно идите, а я, пожалуй, еще немного тут посижу», — решил я. «Что-то у меня сердце не на месте. Даже оба. В конце концов, это была моя идиотская идея. Мне и расхлебывать».
«Да что с тобой, Макс?» — удивился Саркофа. «Идея была просто отличная. Кстати, по моим прикидкам, им уже давно пора оживать, а они...»
Он подошел поближе к лежащим на земле причудливым фигурам и внимательно на них уставился. Несколько бесконечно долгих минут спустя Кофа повернулся ко мне.
«Грешные магистры, а ведь ты прав».
«Что, шевелятся?» — с ужасом спросил я.
«Опять все сначала? Дырку в небе над всем этим миром, я сейчас умру от скуки!»
С неожиданной злостью сказал Мелифара. И куда только подевалось его благодушие.
«Одно из двух. Или мне показалось, или...» «Да нет, они действительно начали шевелиться. Не пялься ты на них так старательно. Движение почти незаметно человеческому глазу. А этот жидкий камень оказался очень даже ничего».
«А вы не слишком-то огорчились, Кофа?» – удивился я.
«А почему я должен огорчаться? Конечно, бедняги опять ожили, но они почти не могут пошевелиться. И это прекрасно».
«Вообще-то вы правы», – кивнул я. «Пусть себе дергаются, зато далеко, небось, не убегут, а нам того и надо».
«Ну, наконец-то сообразил», —
похвалил меня Кофа. Мелифара снова заулыбался. Его плохое настроение, хвала магистрам, самая недолговечная вещь на свете. Я еще раз взвесил все и решил. Все-таки я пока тут посижу. Не бросать же ни в чем не повинных полицейских наедине с этим модернизмом. Мало ли что может случиться. А вы имеете полное право отдохнуть. В управлении пока посидит Миломоре, а вы к ней присоединитесь, когда почувствуете, что это в ваших силах.
«Мне вполне достаточно поспать часа два, ты же знаешь», — согласился Саркофа. «А потом я ей помогу».
«А мне двух часов сна недостаточно», — встрял Мелифара. «Поэтому я ухожу в отпуск. С меня хватит».
«В отпуск так в отпуск», — миролюбиво согласился я. «Но только до полудня».
«Эки ты тиран и деспот», — возмутился Мелифара. «Бедные твои подданные».
«Вот-вот. Когда делегация кочевников приедет в столицу, будь другом, не сочти за труд прочитать им подробную лекцию о моих зверствах. Глядишь, одумаются», — фыркнул я. «Хорошего утра, ребята». Они ушли, а я остался клевать носом на могильной плите. Полицейских, дежуривших ночью, как раз сменили их коллеги во главе с лейтенантом Чектой Жахом. Теперь новая смена с ужасом таращилась на скульптурную композицию, автором которой я в глубине души считал себя. Я решил перестраховаться. «Чекта», — сказал я, — «пошлите кого-нибудь из своих ребят в город. Нам понадобится веревка или тонкая металлическая проволока. Пара сотен метров, не меньше. Лучше больше. Потом я проснусь и объясню, что делать». Отдав распоряжение, я вытянулся на густой кладбищенской траве и задремал. Мне приснилось, что я еду домой, в тот мир, где когда-то родился. Дело вроде бы происходило в салоне того самого трамвая, который когда-то привез меня в Ехо. Вот только на сей раз от меня требовали оплатить проезд. А я понятия не имел, куда делись все эти кругляшки, как выражается мой приятель Андепу. Кондуктор стервятником кружил надо мной и грозил вышвырнуть вон, туда, где, по моему разумению, не было ничего, кроме пустоты. Из кабины доносилось зловещее покашливание вагоновожатого. Дела мои в этом сне были так плохи, что я уже было совсем собрался пропадать, да вовремя проснулся. Можно сказать, повезло. Разбудил меня гвалт. Господа полицейские приволокли мотки веревки и проволоки. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, зачем я их об этом просил. В момент пробуждения мне было совершенно ясно, что от живых мертвецов есть только одно действенное средство – святая вода. Магистры знают, из какого малобюджетного ужастика я почерпнул сию недостоверную информацию, но моя навязчивая идея становилась многообещающим началом настоящего безумия. Впрочем, в тот раз я все-таки избавился от наваждения и даже почти сразу вспомнил, что собирался делать с веревками. «Теперь придется хорошенько потрудиться. Я хочу, чтобы вы связали эти скульптуры», — сказал я полицейским. «Хорошенько связывайте по рукам и ногам, как настоящих живых преступников. И учтите, я собираюсь оставить вас наедине с этими произведениями искусства. Так что в ваших же интересах сделать свою работу как можно лучше». Полицейские приступили к работе. Лейтенант Чекта Жах разгуливал среди них с недовольным лицом, время от времени отпускал какие-то идиотские замечания. Я хотел было вмешаться, а потом передумал. «Какое мне дело до лейтенанта Чекты и его взаимоотношений с подчиненными? Все равно парня не переделаешь». Это было вполне здравое соображение, но оно здорово не походило на обычные мысли того сэра Макса, которым мне нравилось быть. Я немного помаялся самоанализом, а потом махнул рукой и на него. Все и так было ясно. Я просто устал. Так устал, что уже ни на что не годился.
«Она шевельнулась!»
– испуганно взвизгнул какой-то молоденький паренек.
«Это статуя!»
«Заткнись!» – рявкнул на него Чекто. «Делай свое дело и не мели всякую чушь!»
«Это не чушь», – тихо сказал я. «Скульптуры действительно шевелятся. Именно поэтому вы их и связываете, а вовсе не для того, чтобы доставить мне извращенное удовольствие». После этого заявления я снова улегся на траву. Лейтенант Чектежах недоверчиво на меня покосился, но промолчал. Как бы там ни было, через час работа была закончена. Окаменевшие тела живых мертвецов, связанные по рукам и ногам, лежали на густой кладбищенской траве, а я мог спокойно отправляться домой, что и сделал, с огромным удовольствием. По дороге я нашел в себе силы заехать в дом у моста. К моей величайшей радости, сэр Кофа Йох уже был на месте.
«Я велел их связать», — с порога сообщил я. «Пусть теперь себе шевелятся, сколько влезет. А через неделю вернутся Джуфин и Шурф, и все уладится».
«Неделя? А что это такое?»
— полюбопытствовал сэр Кофа. «Это просто 7 дней», — вздохнул я. «Есть одно странное место, где люди считают время именно таким образом».
«Только не говори мне, что так принято в пустых землях», — улыбнулся Кофа. «Мне нет дела до чужих тайн». «Но я так устал притворяться идиотом».
«Ладно, тогда я, пожалуй, действительно не стану говорить вам, что так принято в пустых землях», — согласился я.
«Вот и славно. Иди спать, Макс. На тебе лица нет. Думаю, что теперь, после того, как господа полицейские любезно связали наших жизнелюбивых друзей, ты действительно можешь расслабиться».
«Но если что-то случится...»
«Если что-то случится, я пришлю тебе зов. Честное слово. А теперь брысь под одеяло, сэр Макс».
И я поехал домой, на улицу Желтых Камней. Решил, что Техи вряд ли является виновницей появления неистребимых покойников, а посему будет довольно несправедливо заставлять ее страдать от созерцания моей угрюмой рожи, в данный момент не слишком обаятельной. Уснуть я так и не смог, хотя вроде бы с ног валился. Ворочался сбоку на бок и думал о своей маленькой спальне в доме на улице Старых Монеток. Уж там-то я бы уснул как миленький. Стоит только лечь и закрыть глаза, и моя дверь между мирами откроется для меня. И я... Горячечный туман с лихвой заменил мне дальнейшие размышления. Меня начало лихорадить. Дела мои, судя по всему, были плохи. Проворочившись так 3 часа, я отправился вниз и принял ванную, а потом выпил целую рюмку бальзама Кахара. Явная передозировка, но я чувствовал себя слишком хреново. Я уже успел забыть, что человеку может быть настолько плохо, и с этим следовало как-то бороться. Бодрость, на которую я не смел и надеяться, вернулась как миленькая. Я с удовольствием закурил и послал зов сэру Кофе. «Не могу уснуть», – пожаловался я. «Совершенно на меня не похоже. Как обстоят дела на кладбище?»
«Можно сказать, что хорошо», – успокоил меня Кофа. «Наши окаменевшие покойники время от времени пытаются пошевелиться, но совершенно безуспешно. Так что ты все же попробуй поспать».
«И рад бы, да не получается. Лучше уж поеду в дом у моста, хоть какая-то польза». И я начал одеваться. В доме у моста было тихо и спокойно. Мелифара, болтая ногами, сидел на рабочем столе сэра Джуфина, но даже эта идиллия не способствовала моей релаксации. Я как на иголках сидел.
«Ты все-таки иногда вынимал шило из своей задницы, Макс. Надо же его проветривать!»
– насмешливо заметил Мелифара. «Надо!» – рассеянно согласился я. «Съезжу-ка на кладбище, посмотрю, как там дела». Я даже не расслышал, что ответил Мелифара, а это уже ни в какие ворота не лезет. Все мои мысли куда-то ушли. В пустой голове крутилась одна единственная навязчивая идея – проклятая святая вода, привести которую можно было только с моей исторической родины. Далась мне эта родина. Я же вроде бы ее и в страшном сне видеть не желал. А вот поди ж ты. На зеленом кладбище Петтов действительно было спокойно. Каменные скульптуры, связанные по рукам и ногам, лежали на том же месте, где мы их оставили. Я с ужасом подумал о том, что должны испытывать эти несчастные существа – «Счастливы, лишенные воображения. Я снова подумал, что просто обязан провести эксперимент со святой водой, и чем скорее, тем лучше. Хотя бы просто для того, чтобы прекратить их страдания. Я сам не замечал, как становился одержимым». Зеленое кладбище Петтов я покидал с твердым решением отправиться домой. В уже полузабытый и не слишком-то уютный мир. Несколько литров святой воды я смогу раздобыть в ближайшей церкви, это не проблема. Избитые сюжеты любят развиваться по собственным классическим законам, упрямо думал я. А я единственный человек в Соединенном Королевстве, которому хорошо известны эти законы. Так уж получилось. поэтому я должен собственноручно поставить пошлейшую точку в конце затянувшейся мистической истории. Заодно порадую ребят хорошим подарком. Я уже давно мечтал показать им парочку классных фильмов. Единственное, чего не хватает этому почти совершенному миру, так это хорошего кино. К этому моменту я настолько утратил контроль над собственными действиями, что не стал посылать зов ни мудрой леди Сатофи, ни тому же Мабе Калоху. Думаю, что я и Джуфина не стал бы спрашивать, даже если бы имел такую возможность. Мне не нужны были мудрые советы. Больше всего на свете я сейчас боялся, что кто-то сможет отговорить меня от этого безумного путешествия. Тогда я искренне верил, что идиотская идея кратковременного визита домой принадлежала мне самому. Мне и в голову не пришло, что меня-то как раз никто не спрашивал.
«Что с тобой, ночной кошмар? На кладбище дело плохо?»
– встревоженно спросил Мелифара. «Я обнаружил, что уже как-то умудрился вернуться в дом у моста. Удивительное рядом». «Да нет. Во всяком случае, не хуже, чем утром», – рассеянно ответил я. «Но пока я ездил, меня посетила одна идея. Теперь я, кажется, знаю, как избавиться от этих несчастных дохлых бедняк раз и навсегда».
«Здорово!» – обрадовался Мелифара. «И как же?»
«Да ничего особенного. Просто для этого понадобится одно хитроумное волшебное зелье, которое не купишь в ближайшей лавке. Так что мне придется за ним отправиться. Думаю, что такое дело лучше не откладывать».
«И далеко ты собрался?»
– подозрительно спросил Мелифара.
«Далеко. Но я скоро вернусь. Думаю, не позже, чем завтра утром. А может быть и раньше. Хотя, конечно, тут никогда не знаешь наверняка».
«Ты уверен, что это так уж необходимо? Все-таки ситуация не критическая».
«Она критическая», – упрямо возразил я. «Просто мы к ней уже привыкли. Так что хорошего дня, парень».
«Макс, ну ты действительно скоро вернешься?»
Мелифара выглядел встревоженным. «Что, думал от меня так легко избавиться? И не надейся. Ты и соскучиться не успеешь». И я поспешно покинул управление полного порядка. Мой амобилер остался стоять у служебного входа. До маленького домика на улице Старых Монеток было рукой подать. Всего-то 10 минут быстрым шагом. А уж сегодня я летел как угорелый, словно за мной гнались орды каких-нибудь мятежных магистров или еще чего похуже. Моя первая квартира не производила впечатления нежилого помещения, хотя за последние полтора года я появился здесь всего один раз и пробыл не более получаса. Но ни затхлого воздуха, ни гнетущей атмосферы, даже пыли там почти не было. Вот уж воистину чудеса. Я бегом поднялся на второй этаж, в маленькую уютную спальню. Если я в свое время правильно понял лаконичное объяснение Джуфина, эта спальня стала моим личным входом в некое непостижимое место, которое шеф называл коридором между мирами. А уж оттуда можно попасть куда угодно. Например, в тот мир, где меня угораздило родиться, и откуда я не так давно улизнул, педантично следуя мудрым инструкциям все того же Джуфина. Правда, тогда мне пришлось воспользоваться обыкновенным трамваем. Я имел некоторое основание надеяться, что год ученических скитаний по лабиринту незнакомых миров, о которых я почти ничего не мог вспомнить, не прошел для меня бесследно. И почему-то был совершенно уверен, что смогу разыскать дорогу домой, а главное – обратный путь. А потому сунулся в капкан совершенно добровольно, улегся в постель, закрыл глаза и, наконец-то, расслабился. Грешные магистры, где была моя голова? А потом случилось то, что случилось. Я сладко заснул, в полной уверенности, что сейчас мне приснится таинственный коридор между мирами. Место, где нет абсолютно ничего, где не будет даже меня, хотя я буду именно там, где же еще. И среди бесконечных входов в бесчисленные миры я найду дверь в тот мир, который мне нужен. А потом войду и... Я проснулся на своем диване под тонким клетчатым пледом. Мне было чертовски холодно, потому что осень уже заканчивалась, а отопление, как всегда, барахлило. Я натянул плед на голову, чтобы согреться, и попытался вспомнить свой сон. Мне снилось что-то очень хорошее, что-то невероятное и головокружительное, но я забыл, что именно. Как я теперь понимаю, внезапное пробуждение под стареньким клетчатым пледом могло бы стать достойным финалом моей самоубийственной затеи. Каким-то образом я действительно забыл абсолютно все, что успело со мной случиться. Мне казалось, что я совсем недавно заснул на этом диване, как обычно уже под утро, а потому здорово не выспался. Зато мне приснилось нечто из ряда вон выходящее, какой-то неописуемый кайф. По счастью, я не позволяю себе забывать собственные сны. Эта часть жизни всегда казалась мне не менее важной, чем бодрствование, и у меня с детства был собственный хитрый способ поймать ускользающее воспоминание.
Вот и сейчас я расслабил мышцы, опустил веки и позволил себе задремать. Не заснуть, а именно задремать. Оказаться на хрупком, неосязаемом пороге между сном и явью. Проверенная метода. И она сработала. Черт, еще как сработала. Воспоминания о жизни в Йеха обрушились на меня все разом. Это было похоже на купание в водопаде. Вымокнешь или нет, не вопрос. Главная забота – не захлебнуться. Подробностей оказалось слишком много для моего бедного рассудка, и они были такими реальными, такими сладкими. Но, вспомнив свою жизнь в Йеха, я сдуру решил, что она была сном. Всего лишь длинным фантастическим сном, который, тем не менее, наконец-то закончился. Я никогда не бродил по мозаичным мостовым Йеха и не сидел в обжоре Бунби с сэром Джуфином Халли, которого попросту не было в природе. Впрочем, не было и остальных, только мое бесконечное одиночество и бесконечная нежность к несуществующим персонажам. Вот именно, персонажам. Не зря ведь сэр Шурф Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, бывший безумный рыбник, мой невозмутимый товарищ по самым невероятным и опасным приключениям, был похож на знаменитого Чарли Уотса. А сэр Кофа Йох на комиссара Мегре, даже трубка у него имелась. А в каком старом голливудском фильме я видел красивую боксерскую физиономию Милли Фара? Даже «Леди Меломори», мой бредовый, не сбывшийся, но головокружительный роман. Кажется, она немного смахивала на актрису Диану Рик, одну из девушек Бонда. Все правильно, дорогуша. Эки ты у нас, оказывается, синий фил, кто бы мог подумать. А Техи? Что ж, если разобраться, она была здорово похожа на меня самого. Не знаю уж, из какого ассоциативного погреба я извлек ее черные глаза и серебристые кудряшки, но манера выражаться у Техи была моя собственная. Такое ни с чем не спутаешь. А остальные? Откуда я взял остальных? Да какая к чертям собачьим разница? Пути воспаленного воображения неисповедимы. Что только не снится людям, но людям свойственно просыпаться. Рано или поздно. Рано или поздно. Просыпаться. Моя правая рука судорожно вцепилась в жесткую обивку дивана. Я сломал несколько ногтей, но тогда мне показалось, что болят не пальцы, а грубая кожа ни в чем не повинной мебели. Я скорчился, как умирающий зародыш, но совсем иная боль раздирала мое существо. Что испытывает человек, когда рушится его личная вселенная? Или еще хуже? Что испытывает Демиург, когда по созданному им миру угрюмо галопирует великолепная четверка вестников апокалипсиса? Вот и пришло время получить подробную информацию по этому вопросу. Слишком подробную, на мой вкус. До сих пор не понимаю, как мне удалось справиться с дико грызущей болью в груди, прогнать зубастых помойных крыс, заживо пожиравших бедное мое сердце. Бился башкой о деревянный подлокотник, колотил кулаками по ребрам, раздирал в кровь губы да тихо выл, содрогаясь от диких звуков собственного голоса. Обычная в таких случаях культурная программа. А потом я внезапно успокоился. Мое мудрое тело, не дожидаясь команды пошедших в разнос мозгов, само занялось знаменитой дыхательной гимнастикой Лонли Локли, грешные магистры. А ведь сколько дурацких шуточек я отпустил в свое время на сей счет. «Давай договоримся, дорогуша», — сказал я вслух. «Сначала ты пойдешь и умоешься, потом сваришь себе кофе, выпьешь чашечку-другую, покуришь, соберешься с мыслями, а потом можешь продолжать выть, если тебе уж так приспичило, ладно?» Я попытался встать. Ноги были ватными. Меня шатало из стороны в сторону. Лучше, чем агония, но гораздо хуже, чем тяжелое похмелье. Но я был тверд. Добрался до ванной и залез под душ. Несколько секунд топтался под ударами тугих струй и лишь потом обнаружил, что сдуру пустил холодную воду. Я взвыл и изо всех сил крутанул горячий кран. В конечном счете все вышло к лучшему. Добровольно я бы ни за что не согласился принимать контрастный душ, а так само собой получилось. Завершив пытку водой, я закутался все в тот же клетчатый плед. Никаких там банных халатов у меня отродясь не водилось. И дисциплинированно пошел на кухню выполнять оставшиеся пункты собственной инструкции по выживанию. Некоторое время я тупо разглядывал электрическую кофеварку, силясь понять, что это такое. Потом вспомнил. Даже сообразил, как ею пользоваться. Когда невозмутимая машина начала благозвучно пофыркивать, разум мой встрепенулся и выдал очередную порцию полезной информации – по утрам людям положено чистить зубы. Мысленно отдав ему честь, я развернулся и снова отправился в ванную. Надо так надо. Я чистил зубы и внимательно разглядывал свое отражение в зеркале. Что-то с ним было не так, вот только я не мог сообразить, что именно. Я поставил зубную щетку обратно в стаканчик и с отвращением покосился на небритый подбородок своего зазеркального двойника. Кошмар какой-то. Недельная щетина, патлы чуть ли не до плеч. Осталось только сунуть в зубы берцовую кость мамонта, и я наконец-то буду выглядеть как настоящий мужчина. И тут до меня дошло, что именно не так с моим отражением. Волосы. Они действительно отросли почти до плеч. А этого не могло быть. Никак не могло. Потому что всего неделю назад я заходил к Виктору, а у него недавно появилась эта замечательная машинка, так что я и постригся заодно. У меня был аккуратный коротенький ежик. И за неделю он не мог так отрасти. Это уж точно.
Вообще-то людям иногда свойственно стричься.
Кажется, именно так говорил сэр Джуффенхалли в самом конце моего удивительного длинного сна. И еще помнится некая очаровательная старушка, могущественная ведьма, леди Сатофа Ханимер, советовала мне поберечь свою лохматую голову. Вот именно лохматую. Какую же еще? Дело было за малым. Понять, почему наяву моя прическа выглядела столь же непривлекательно, как... «Марш на кухню», — строго сказал я себе. «Мы же договорились. Сначала ты пьешь кофе, а уже потом сходишь с ума, если это действительно так уж необходимо». И я пошел на кухню. По дороге мне пришло в голову, что я вполне мог побывать у Вика не неделю, а целый год назад. А потом был провал в памяти, как у главного героя, приснившегося мне анекдота. Версия показалась мне вполне приемлемой и даже безобидной на фоне всего, что нынче со мной творилось. Я взял со стола газету с программой телевидения. Нет, смотри-ка, с датами все путем. Ноябрь он, ноябрь и есть. Такую пакость ни с чем не перепутаешь. Да и год вроде бы тот же, что и вчера. И еще вчера, как явствовало из телепрограммы, показывали последнюю серию «Твин Пикс». Все правильно, дорогой Ватсон. После фильма я как раз собирался прогуляться на Зеленую улицу, потому что великолепный сэр Джуффин из моих снов говорил, что... Я упал на кухонный табурет, обливаясь холодным потом. Ну да, вчера ночью я действительно отправился на Зеленую улицу, а потом там появился некий мистический трамвай, маршрут 432, упиться веником. И я уехал в другой мир, где, как выяснилось, мне самое место. Дело даже не в том, что мне там было хорошо. Там все было правильно. Я был там на своем месте. И без меня там просто невозможно обойтись. Кому сказать, не поверят. Обычно обойтись без меня легче легкого. Все только это и делают. С утра до вечера. Без перерыва на сон и еду. «Пей кофе!» Грозно рявкнул я сам на себя. «Для кого, по-твоему, я его варил?» Встал, взял чашку, налил кофе, сделал глоток и чуть не выплюнул. Кажется, я совсем разучился жить. Забыл даже, что обычно кладу в кофе сахар. То-то мне так не понравилось. Потом я все-таки нашел сахарницу. Бросил в чашку несколько смешных маленьких белых кубиков. Теперь кофе показался мне божественно вкусным. Голова кругом шла от его позабытого аромата. Я закурил и уставился на свое лохматое отражение в тусклом экране старенького телевизора. Оно дарило мне смутную надежду. Надежда – глупое чувство. Кто-то говорил мне эти слова. Да не кто-то, а сэр Махи Аинти, старый шериф Китари, еще одного несуществующего города, где я весьма неплохо проводил время. Первая чашка кофе подошла к концу. Я налил себе еще и решил, что пришло время начать расследование. Если уж все равно приходится мыслить, лучше делать это, придерживаясь хоть какой-то логики. По крайней мере, разобраться с отросшими патлами я мог прямо сейчас. Телефон стоял приблизительно в одном метре от меня. Впрочем, в этой крошечной квартирке все находится приблизительно в одном метре от меня. В какой угол не забейся. Я немного поколебался, предвкушая предстоящий диалог, а потом махнул на все рукой. Вик и сам тот еще персонаж, да и моими эксцентричными выходками никого особенно не удивишь. На мое счастье, Вик был дома. Он взял трубку сразу же, словно весь день дежурил у телефона, дожидаясь моего звонка. «Алло, это кто?» – спросил он, выслушав мои сбивчивые вариации на тему «Доброго утра». «Это Макс». «Ничего себе, тебя не узнать! Чего у тебя с голосом?» «Не знаю. Наверное, какой-нибудь злой микроб укусил», — вяло отшутился я. «Знаешь, я хотел спросить...»
«Хотел? А сейчас что, больше не хочешь?»
— поинтересовался он. Я не сдержал улыбку, хотя мне было не до шуток. «Вик, ты ведь стриг меня неделю назад своей чудовищной газонокосилкой?»
«Что, тебя совесть замучила? И ты решил оплатить мой труд? По каким расценкам хотел бы я знать?»
«Как за стрижку газонов, разумеется, так что ты вряд ли разбогатеешь, учитывая ничтожную площадь поверхности моей головы», – машинально огрызнулся я. «Так было дело?»
«Было, было, но я не согласен с твоим мнением о расценках».
Я перевел дыхание и вытер вспотевший лоб. Вик что-то там бубнил по ту сторону трубки, но я особо не прислушивался. Все, что я хотел знать, мне уже сообщили, а теперь надо понять, как жить дальше с такой-то информацией.
«Макс, что с тобой случилось?»
Голос моего приятеля звучал озабоченно.
«Я говорю, а ты молчишь. Обычно бывает наоборот. Это твой злой микроб, он что, действительно имеет место?»
«Да нет, не думаю», — сказал я, сам удивляясь дикому смешению счастливых и истерических ноток в собственном голосе. «Спасибо, Вик, я тебе позвоню попозже, ладно?»
«Ладно», — согласился он. «Звони на здоровье, кто я такой, чтобы лишать тебя этого удовольствия?»
Я положил трубку на рычаг. Один из хрупких постулатов моей несформулированной теоремы был благополучно доказан. Мой удивительный сон начинал все больше смахивать на реальность, хотя все это не укладывалось в моей голове. Да и в какой человеческой голове такое уложится? «Прекрати ныть, дорогуша», — строго сказал я собственному растрепанному отражению. «Кроме твоей несравненной прически есть еще кое-что, правда? Сколько сердец колотилось о твои ребра, когда ты набирал номер Вика? Одно или два?» «Лично я настаиваю на последнем варианте». Я допил остывший кофе и угрюмо уставился на потемневший от времени линолеум. Наконец решился на эксперимент.
Плюнул себе под ноги и некоторое время с нездоровым интересом разглядывал свежий след от плевка. Уродливую черную дыру на гладкой серой поверхности. Мой знаменитый яд, из-за которого мне приходилось таскать мантию смерти, по-прежнему оставался при мне. Хорошенькое дело.
Надо бы выйти на улицу и провести испытание на ком-нибудь из прохожих, с нервным смешком подумал я. Если подопытный умрет мгновенно, значит все правда, а если просто даст мне по морде... За неимением потенциальной жертвы я снова плюнул на пол. Еще один маленький черный ожог появился на многострадальном линолеуме. Потом я почти машинально прищелкнул пальцами левой руки. Как там, дескать, поживают мои смертные шары? Смертные шары поживали прекрасно. Крошечный сгусток ослепительного зеленого света прокатился через всю кухню и разбился о стену. Все правильно. Убивать-то тут ему некого, разве что тараканов, но они благоразумно попрятались. Итак, все мои опасные талантики остались при мне. Можно было расслабиться и забить на дальнейшие испытания. Нормальные люди не разбрасывают по кухне шаровые молнии и не прожигают линолеум своими плевками. И тогда я с облегчением и ужасом смог честно признать, никакого меня давным-давно не было. На моей кухне сидел сэр Макс из Еха. Самый настоящий грозный сэр Макс. Прошу любить и жаловать. Вот только его мантия смерти осталась валяться на полу спальни на улице старых монеток. И вообще, парень здорово влип. Но в отличие от моего старого знакомого Макса, того самого, который неделю назад стригся в гостях у хорошего человека по имени Виктор, сэр Макс из малого тайного сыскного войска города Еха был способен, шутя, справиться с любой метафизической проблемой. Во всяком случае, я здорово на это надеялся. Потрясение было столь велико, что я просто не стал обращать на него внимания. Это, как я понимаю, был единственный способ сохранить при себе жалкие остатки рассудка. Я снова достал с полки пакет с кофе, налил воды в кофеварку и включил телевизор. За годы, проведенные в эпицентре многочисленных чудес, я худо-бедно, а все же научился отрешенности. На экране телевизора творились дивные вещи. Поднимались в воздух самолеты, топтались грузные дядьки в деловых костюмах, раздавались громкие звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь. Наконец, малосимпатичный мужчина средних лет с умным видом сообщил, что президент США зачем-то вылетел в Японию. «Какой мудрый поступок!» – одобрительно кивнул я, закуривая очередную сигарету. «Подумать только! В Японию! Самое время!» Диктор сделал ответный ход. «Он напрягся и попытался выбить меня из колеи, прочувствованной речью о понижении курса доллара по отношению к немецкой марке».
«Да ну!» – усмехнулся я.
«А как насчет курса куманской унции? Что-то у меня с утра оба сердца не на месте». Пока я ругался с телевизором, мой рассудок честно старался обрести равновесие. Получалось не очень-то, но лучше, чем ничего. К тому моменту, когда жизнерадостная дама в голубом джемпере принялась вываливать на меня фантасмагорические новости спортивной жизни, я более или менее уяснил для себя две вещи. Во-первых, я, вероятно, действительно некоторое время жил в Ехо. Отросшие волосы, ядовитые слюни и прочие очаровательные подробности не оставляли места сомнениям, что бы там ни вопило по этому поводу непробиваемо тупая здравомыслящая часть моей личности. И во-вторых, я очень хотел туда вернуться. То есть не просто хотел. Это было единственным устраивающим меня выходом из невыносимой ситуации, моим шансом выжить, в конце концов. Я решительно поставил на стол пустую чашку и пошел одеваться. Мне следовало прогуляться и подумать. Честно говоря, я не очень-то способен соображать, сидя на месте. На ходу у меня это получается гораздо качественней. В коридоре я обнаружил, что у меня нет теплых ботинок. Ну да, разумеется. Свои единственные неповторимые ботинки я надел, когда отправлялся прокатиться на трамвае, который привез меня в прекрасную столицу Соединенного Королевства. Теперь они лежали в одном из моих многочисленных шкафов. Этакий ностальгический сувенирчик. Память о родине, можно сказать. Пришлось надеть летние туфли. Не совсем то, что требуется человеку, который собирается побродить под мелким ноябрьским дождиком. Хорошо, хоть куртку в иной мир не уволок, растяпа. Поразмыслив, я решил купить новые ботинки. В этом мире я был, мягко говоря, не слишком богат, но необходимость экономить, хвала магистрам, отпала. Я еще понятия не имел, как отсюда выберусь, но был твердо уверен, что оставаться не собираюсь. Ни за что. Кроме того, мои благоприобретенные таланты внушали опасную уверенность, что в случае крайней нужды мне светит блестящая уголовная карьера. Один смертный шар, и любой банковский служащий с радостью швырнет к моим ногам хозяйские миллионы. Это вам не с дамскими колготками на голове по бакалейным лавкам шарить. Пока я добрался до ближайшего обувного магазина, ноги успели превратиться в две никчемные ледышки. Поэтому ботинки я выбирал, руководствуясь всего двумя принципами. Они должны быть, во-первых, теплыми, во-вторых, очень теплыми, в-третьих, четвертых и пятых теплыми и непромокаемыми. О цене даже не вспомнил. Выложив за покупку чуть ли не половину сбережений, я сунул размокшие старые туфли в мусорный контейнер и усмехнулся. Вот уж к чему я теперь никогда не смогу привыкнуть, так это к бедности. Я попробовал прикинуть, сколько же мне платили в ЕХА за мою службу его величеству Гуригу VIII. Несколько минут путался в цифрах, мучительно соображая, какова покупательная способность короны Соединенного Королевства. В конечном счете у меня вышла какая-то совершенно неземная сумма. Мое жалование составляло то ли 1 000 000 зеленых в год, то ли еще больше. Самая веская причина вернуться туда как можно скорее. Где тебе будут столько платить, да еще и за любимую работу? Ехидно подумал я, выходя под моросящий дождь.